«Урал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Ну что же, 11 часов в Петербурге, 1 минута. Меня зовут Валерий Нечай. Это программа «Особое мнение». Сегодня с особым мнением правозащитник Григорий Михнов-Войтенко. Григорий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Григорий Александрович, да. Значит, начнем, наверное, с вот чего. Тут у нас Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека дистанционно. И говорили там обо всем, чем только можно, только не о правах человека. Там похвастались орешником, Путин удивился, что в российских школах не ставят оценок за поведение, но похвастался, что формально у нас, отменена смертная казнь. Я не хочу говорить о сути, о том, о чем там говорили, да, а хотел бы задать вот какой вопрос. Вы как правозащитник можете мне сказать, о чем бы вы говорили с Путиным в таком случае, если вы принимали участие?
Ну, мне, конечно, сложно сказать, потому что, строго говоря, я бы говорил в любом качестве с ним только об одном – о необходимости немедленного прекращения боевых действий, если можно так сказать, на всех фронтах. Вот и все, о чем, наверное, стоило бы сейчас разговаривать с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот все остальные вопросы, мне кажется, они уже сильно вторичны. Вот об этом можно поговорить потом, когда уже будет много-много времени.
Хорошо. А вторично то, что Евгений Беркович и Светлана Петрячук находятся под арестом. Вторично, что огромное количество там политических заключенных у них нарушают их права. То есть это вторично все-таки, да?
Конечно. По моему мнению, это вторично, это производное от того, что боевые действия не прекращаются. Вот, собственно, и все. Кстати говоря, если я правильно помню, а мне кажется, что я помню правильно, и Беркович и Петричук находятся там в связи с оправданием терроризма. Да? А
да-да.
Терроризма не оправдывали в виде неких исламских радикалов, которые, значит, там где-то в Сирии должны воевать. Вот с учетом, так сказать, произошедших на неделе событий, вот, вообще, конечно, это тоже один из фронтов, да, который сейчас приобрел несколько иные очертания и который предполагает, я так думаю, достаточно серьезный пересмотр отношений к нашим уважаемым партнерам. Вот. Отсюда, соответственно, вопрос, да, так сказать, будут ли пересмотрены те или иные дела. Террористическая организация «Талибан» на сегодняшний день, продолжающая оставаться в списке террористических организаций, делегации регулярно бывают. Да, люди, которые что-то такое писали про «Талибан», многие из них, та же самая Надежда Киворкова, мало упоминаемая в, так сказать, в докладах правозащитников, находится в СИЗО именно по обвинению в оправдании «Талибана». То есть, в общем, конечно, такая достаточно, я бы сказал, необычная ситуация. Вот для начала, мне кажется, надо перестать воевать. Это пункт номер один. Ну, а дальше, конечно, уже от А до Я. Вот. Но это вторично. Пока продолжаются боевые действия, понимаете, мне кажется, что все-таки о нарушении прав заключенных, многочисленных о нарушениях прав на правосудие, которые мы видим в самых разных делах, отнюдь не только политических. Вот если бы это были только политические дела, да, можно было бы сказать, ну да, вот к сожалению, такой исторический момент. Нет, ничего подобного. С 2014 года, когда я, в общем, довольно активно включился во всякую такую работу, огромное количество дел, совершенно никак. Рядовые дела по там, всяким разным, там, как это правильно формулируется, господи боже мой, ну, типа покушение на сбыт там, наркотических веществ.
Наркотических веществ, да-да-да, вот эти вот закладки.
Там, не снимая вопрос о том, что да, безусловно, это все присутствует, и, к сожалению, это является нашей реальностью. Но в гигантском количестве дел такое количество чудовищных просто нарушений, так сказать, волюнтаризма, фальсификаций, всего что угодно. Вот это уже дальше вопрос, понимаете, о том, как выстраивать правосудие, как судьи у нас назначаются, да, как следствие у нас комплектуется, да, как, какого качества люди туда приходят работать. Вот. Но повторю, в момент, когда ведутся активные боевые действия, пунктом номер один являются боевые действия, точнее их прекращение.
Мы про это еще поговорим, наверное, в этой программе. Точнее, есть вопросы, касающиеся этой части. Но у меня есть один уточняющий тогда, и мы закончим с СПЧ. Там я видел фотографии с этого мероприятия, и там одновременно находились в одном и том же помещении на связи с Путиным из Петербурга кинорежиссер Александр Сокуров, нам очень хорошо известный и своей позицией, и тем, как он, и своим творчеством, и многим чем еще. И такой деятель, которого зовут Александр Малькевич, депутат Законодательного собрания, пропагандист и так далее и тому подобное. Как вы думаете, вообще на подобного рода встречи нужно ли ходить людям, которые занимают диаметрально противоположные а. позиции, а б. Ну, грубо говоря, на встречу с людоедами?
Понимаете, меня лично много раз разные красивые люди с прекрасными лицами обвиняют в том числе вот примерно в этом же самом, да, что я там чего-то не с теми сотрудничаю и так далее. Понимаете, единственная форма достижения какого-то результата, в том числе компромиссного, да, это диалог. Вот, я не готов оценивать там, события конкретно вчерашнего дня, и надо ли находиться в одном помещении, или нужно устанавливать между собой стеклянные бронированные барьеры и так далее. Это как раз детали. Вот. А то, что необходимо выходить из зоны комфорта и разговаривать с людьми, у которых могут быть совершенно диаметрально противоположные взгляды, необходимо, потому что, собственно говоря, вот то самое, в том числе прекращение огня, вот, к сожалению, только так может быть достигнуто путем диалога людей с диаметрально противоположными взглядами. Вот, если не разговаривать, если сразу себе отсекать такую возможность, значит, война будет длиться вечно. И тысячи лет война. Понимаете? Вот, вот и все. Это может быть очень неприятно, это может быть очень, скажем так, ресурсозатратно. Вот. Но другого выхода нет. Другого выхода нет. И в этом смысле я снимаю шляпу перед, так сказать, мужеством Александра Николаевича, который продолжает принимать участие, в том числе в такого рода, так сказать, мероприятиях.
Я вот сейчас слушаю вас и вспоминаю одну старую, древнюю, лет, наверное, ей 30, если не больше, воскресную проповедь Юрия Лотмана, ну, так она и называлась, да, где он как раз и говорит про то, что если мы не общаемся с людьми, которые занимают другую позицию, мы, собственно, никак развивать нашу культуру, наше будущее не можем, потому что развитие возникает только, когда встречаются противоположные мнения.
Ну, совершенно вот. Верно, да. Совершенно верно, понимаете, потому что мы, значит, будем оставаться на тех же самых позициях, вот, и ситуация не сдвинется никогда. И вот эти условно-конфуцианские надежды, да, о том, что рано или поздно проплывет труп врага, хорошо, а труп врага проплывет, а идеи врага? Идеи врага, естественно, останутся наследники, и они будут продолжать ту же самую деятельность. Вот. И мы не выберемся никогда из вот такого круга.
Да, сейчас обращаюсь к нашим зрителям. Я хотел напомнить про важность лайков. Опять-таки, они не мне нужны. Наверное, не нужны Григорию Александровичу. Они нужны для того, чтобы другие люди также смогли посмотреть это видео. Пожалуйста, поэтому просто поставьте этот лайк. А если в записи смотрите, то не только лайк, но и комментарий. Это важно. И спасибо всем, кто нас поддерживает. Вот уже почти 3 года мы работаем вместе с вами, благодаря вам, для вас. Спасибо вам. Обещанная тема прекращения, немедленного прекращения огня, но в другой перспективе, если можно так выразиться, это вот как пишет издание Рейтер, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским и профранцузским президентом Макроном вновь заявил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине. Ну, Зеленский в ответ сказал, что одного прекращения огня недостаточно, потому что без гарантии безопасности Украины Путин может нарушить его. И, соответственно, судя по всему, какие-то движения в этом плане уже пошли. Как вы думаете, это вот насколько это позитивно? Или это пока просто только разговоры?
Нет, я думаю, что это позитивно, потому что это задает, в общем, совершенно определенный вектор, ну, по крайней мере, на 25-й год. Вот, понятно, что существует, помимо всего прочего, чудовищная усталость. Вот, я не думаю, что там экономика американская или европейская как бы сильно испытывает давление от того, что происходит, но, тем не менее, конечно, тоже испытывает. Вот, но самое главное, есть чудовищная усталость просто от новостей. Очень большое количество людей оказались в положении беженцев, и это, в общем, сильно поменяло для целого ряда, в первую очередь, конечно, европейских стран, картину и социальную, картину на рынке труда и так далее. И, в общем, конечно, подавляюще. Я могу сказать, что, в общем, еще этим летом, да, в разговоре с разными там европейскими людьми и людьми из там Организации Объединенных Наций, Международного Красного Креста. В общем, скажем так, вектор этот уже был обозначен. Что, в общем, давайте искать, ну, какие-то, условно говоря, компромиссные решения. Это не касается, понимаете, вот всегда, когда почему-то обсуждают эту тему, возникает такая иллюзия, что это означает капитуляцию Украины как государства. Ничего подобного. Вот. Это означает, в первую очередь, что заканчиваются боевые действия и наступает этап переговоров, которые, безусловно, могут продолжаться достаточно долго. Вот. И те самые гарантии безопасности, их надо искать действительно, это, понимаете, когда российские официальные лица говорят о том, что нужна архитектура безопасности для всего мира, это, в общем, абсолютно справедливо. Понимаете, даже если нам не нравится, скажем так, то, кто это говорит, это наши вкусовые пристрастия. А то, что архитектура, международная архитектура, которая была выстроена после 1945 года, она перестала работать, точно так же, как перестала работать архитектура Лиги Наций. Ведь все же было хорошо, все было выстроено, все было сделано, понимаете? И не получилось. И Лига Наций была в итоге распущена и трансформирована в Организацию Объединенных Наций. Как должна выглядеть современная архитектура безопасности, понимаете? Потому что, ну, это действительно смешно. Когда, говорят, Совет Безопасности ООН выразил озабоченность. Да что озабоченность-то выражать? Когда, в общем-то, у Организации Объединенных Наций, по крайней мере, формально есть самые разные инструменты, включая отправку миротворческого контингента. Но куда его отправлять, этот миротворческий контингент, когда продолжаются активные боевые действия? Вот сейчас в Сирию. Ну, давайте отправим миротворческий контингент ООН. Сколько он там продержится? Судя по всему, очень недолго. Да? То есть, то, что было актуально и то, что могло работать на протяжении предыдущих десятилетий, работать перестало. Опять же, можно показывать пальцем, говорить, кто виноват. Замечательно. Это анализ для серьезных там, исторических, политологических исследований. А вот что делать сейчас? Да? Явно что-то нужно делать. Поэтому гарантии безопасности – это то, что, безусловно, волнует всех и прямых, и косвенных участников вооруженных конфликтов. Да? Мы знаем, что это, мягко говоря, Украина – это сегодня не единственная горячая точка на планете Земля. Таких точек, в общем, много. И самое страшное, что есть потенциальное напряжение еще в целом ряде регионов азиатских, и африканских и так далее и тому подобное. Вот не допустить разрастания, да, не допустить скатывания в глобальный конфликт, предусмотреть механизмы, полноценные механизмы сдерживания. Да, потому что мы опять же видим, что наличие ядерного оружия, к сожалению, сдерживающим фактором перестало являться. Значит, нужны новые механизмы. Какие конкретно? Ну, так опять же, если мы не будем разговаривать, мы никогда ни о каких конкретных механизмах не договоримся. Вот, понимаете? Потому что, опять же, это иллюзия. И в этом смысле я согласен с теми комментаторами, кто вот сейчас сирийские события комментировал и говорил о том, что, ну, в общем, конечно, режим Асадов, ну, мягко говоря, уже полностью себя дискредитировал, да, в связи просто с отношением к сирийскому народу, да, если так общо выражаться. Вот. Но то, что приходит ему на смену, мягко говоря, вызывает тоже очень серьезные опасения и рискует превратить территорию Сирийской Арабской Республики, ныне уже не существующей, да, в поле бесконечных сражений. Потому что с учетом всех противоречий, всех групп этнических, конфессиональных и так далее, которые там живут на этой земле. Вот, вот как это остановить? Понимаете? Ну, хорошо, там Израиль дает свой ответ, Турция дает свой ответ. Вот, но что дальше?
Так что... Да, у меня здесь такой вопрос, он может быть совершенно, как бы, на него не, может быть и нет ответа, но у вас, как у священника, он наверняка все-таки как-то должен быть. Это все, очень многие говорят про необходимость прекращения огня и про то, чтобы стороны как-то начали друг с другом взаимодействовать, хотя мы все знаем, что наверняка взаимодействуют, да, через посредников, еще как-то. Но как сделать так, чтобы это взаимодействие все-таки приносило те или иные плоды? Вот есть две страны, которые друг с другом воюют. Как сделать так, чтобы все-таки они начали искать что-то общее, а не то, что их разделяет?
Понимаете, главной проблемой, вот если говорить про российско-украинский фронт, является чудовищная деградация отношений, которая заключается в том, что серьезнейшим образом утрачено доверие. Вот доверия нет.
С обеих сторон?
С обеих сторон. Конечно, с обеих сторон. С обеих сторон. И опять же, ну, не хочется говорить, давайте будем объективными, да, но просто самое простое, что для этого есть серьезные основания. Вот. Поэтому то, с чего необходимо начинать с восстановления каких-то механизмов. Одним из путей, а может быть главным для такого выстраивания, об этом уже тоже говорили, можно сказать, все и неоднократно, это после подписание соглашения о прекращении, по крайней мере, возможно, там, дальнобойных обстрелов, потому что полностью тысячекилометровые линии фронта, да, мы понимаем, что какой приказ не отдавай, но, условно говоря, ночью в карауле сержант с перепуга может открыть огонь. Поэтому, но, по крайней мере, так сказать, то, что касается дальнобойных обстрелов ракетами, дронами и так далее, это точно может быть проконтролирован. Вот. После такого подписания первое, что необходимо делать, да, это, естественно, обмен пленными, обмен телами. Вот. Решение вопроса с гражданскими лицами, которые подвергаются преследованиями за Украине, они подвергаются преследованию за коллаборантскую деятельность. В России они подвергаются преследованию за противодействие СВО, и при этом являются гражданами других стран. Вот, причем мы знаем эти цифры, они, в общем, очень большие. Это тысячи людей и тысячи уголовных дел, которые и в России, и в Украине возбуждены и расследованы, что-то там доведено до судов, что-то еще в процессе. Вот нужно начинать с этого. И, возможно, вот моя главная надежда именно на это, да, вот при такой кропотливой ежедневной работе постепенно возникнут, возможно, в том числе новые механизмы взаимодействия и тем самым доверия. А дальше уже, так сказать, по мере их развития, да, можно будет начинать что-то такое определять вообще, как жить и как развивать территории, которые сейчас разрушены войной. И что такое буферная зона, да? И что такое, простите, смешанные семьи, которых у нас очень много. Вот мы как-то, я понимаю, что к исходу уже какого, господи, третьего года получается, да, боевых действий, как-то об этом стали забывать. Да, об этом стали забывать. Понимаете, что миллионы людей в обеих странах, это, так сказать, если хотите, смешанные браки, история семьи и так далее и тому подобное. Да, вот второй день подряд звучит слово, название города Енакию. Понимаете? А там не только родился господин Янукович, да, ныне житель города Ростова-на-Дону, да, но там родилась в 1905 году моя бабушка. Понимаете, город Енакиево – это одно из мест, которое, ну, вот так получилось, да, что я лично знаю там с самого раннего возраста. И вот я сейчас читаю, что эвакуация людей, какие-то обстрелы, какие-то взрывы и так далее, тому подобное. Понимаете, ну, все это по, в прямом смысле по живым людям. Понимаете, вот это необходимо прекратить. И дальше уже как-то постепенно, медленно, это не произойдет быстро, это не произойдет просто потому, что указ подписан, вот, там, о прекращении или о завершении специальной военной операции. Вот. На это годы уйдут. Но все равно другого пути нет. Понимаете, другого пути просто не существует. Не существует хорошего военного решения. И, знаете, в этом смысле, опять же, я не знаю почему, но люди, когда, видимо, планировали проведение специальной военной операции, да, они не учитывали, в общем, ну, в том числе, скажем так, характер народа. Потому что даже Киев за три дня... мем такой существовал, да, понимаете, он же не означал то, что немедленно после, так сказать, бегства киевской хунты, понимаете, все остальные миллионы людей скажут, ну, хорошо, пусть теперь управляет кто угодно. И, то есть, это в любом случае, мягко говоря, да, то же самое, что было в Афганистане. У меня достаточно большое количество моих довольно близких друзей в те годы прошли через Афганистан. И любимая присказка была одна, что днем он мирный дыкханин, а по ночам он маджахид. И вот это была главная сложность. Потому что никогда было непонятно, да, что происходит. Вот установили контроль там над очередным каким-то кишечником. Что там происходит на самом деле? Потому что днем он тебе улыбается в глаза, а ночью может вырезать гарнизон. Тот же самый человек.
Вот, ну вот да, только если Да, только если учесть, стоит, что мы говорим одно дело Афганистан и совершенно другая культура, да, и все-таки какая-то связь у русских и украинцев есть, как вы сказали, есть и
Разумеется.
общие семьи, да?
Разумеется. Но это не отменяет реакции гражданина, скажем так, своей страны, своего села, своего города, понимаете, на то, что он считает вопиющей несправедливостью.
Последний вопрос по этой теме, но вначале только напомню зрителям про важность все-таки лайков. Да, вот есть возможность их поставить, поставьте их. Вопрос простой. Насколько вы верите, хотя опять-таки вера это такая категория личная, как вы думаете, все-таки будет рождественское перемирие или нет?
Думаю, нет. Думаю, нет. Вот честно могу сказать. Потому что, то есть, дай бог, чтобы вот за оставшиеся там 2 недели, я не исключаю, что стороны найдут какие-то механизмы для того, чтобы официально, неофициально, формально или неформально, но, так сказать, согласиться на режиме там временного прекращения огня. Вот. Но я думаю, что опять же остающееся время не хватит для того, чтобы формализовать это всерьез. Потому что, несмотря на призывы разных людей, начиная там с Папы Франциска, понимаете, ну как-то все-таки это все слишком, слишком прекраснодушно. Уже были возможности, да, и пасхальное перемирие, и рождественское перемирие, и все что угодно. Понимаете? Поэтому я не вижу сейчас вот никаких формальных оснований, чтобы стороны согласились на такой шаг.
Да, спасибо. Я вот сейчас смотрю, что нам Алексей Владимирович прислал вопрос, а я и вместе с пожертвованием, а там только одно слово «почему?». Вот, ну, не знаю, что он хотел этим сказать, поэтому
Ну,
если
ответ
что-то
тогда
пишите.
потому что. Увы,
Ну
потому
да.
что.
Увы, увы. А другим зрителям хочу сказать, что если вы вдруг нашу открытку вот такую хотите получить, ну не только такую, а разную, заходите на Boosty и Patreon, там как бы есть инструкции, как это сделать. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает. А поехали дальше. Значит, накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете принимать детей в школы без знания русского языка, и, конечно же, речь идет про детей мигрантов. Решение при этом принято единогласно. И сегодня во втором и третьем чтении этот законопроект снова рассматривается. Вот как вы к этому всему относитесь? Есть ли в этом какое-то зерно? Вот 14% наших зрителей говорят, что какое-то зерно в этом всем есть.
Ну, зерно в этом есть только одно, да, то, что у России хаотичная политика в отношении трудовой миграции. Вот. Много раз обсуждали самые разные способы решения этой проблемы: визы, не визы, патенты, не патенты, много всего разного. Вот. Система абсолютно хаотична. Тут как бы сочетается несколько вещей. С одной стороны, конечно, Россия крайне заинтересована в человеческих ресурсах. На нашей гигантской территории категорически не хватает людей. Ну, это, ну, как говорится, ну, что обсуждать? Вот. И понятно, что в том числе, например, страны Средней Азии – это вот такой источник ресурсов совершенно очевидный. Но вопрос в том, что, скажем так, есть несколько подходов в мире, уже проверены. Вот. Один подход – это полная интеграция. То есть, вот человек приезжает и полностью через знание языка, через прохождение там всяких курсов, через курсы переквалификации, подтверждение диплома, все что угодно, да, вот, он интегрируется в общество. и с перспективой получить гражданство той страны, куда он приезжает. Вот. Второй подход очень простой. Нам от вас нужна только работа, поэтому строго ограниченное время. Приезжаешь один, получаешь вот потрясающие деньги, которые ты никогда не заработаешь на родине, но вот там полгода отработал и выметайся. И чтобы вот духу твоего следующие полгода не было. Ну, в общем, эта система, она либо так, либо по-другому. И должна быть достаточно все-таки продуманная и очевидная политика. Вот такое, к сожалению, в этой сфере тоже шарахание из стороны в сторону, ну, как-то вот вызывает... Извините. Вызывает опасение, что у нас опять ничего не получится.
Вот. А что должно получиться?
Ну, как, повторю, главная, скажем так, реклама нашего пути, нашего образа жизни и так далее. Это то, когда люди со всего мира стремятся жить в твоей стране. Потому что здесь высокие стандарты, здесь и образование, и медицина, и социальное обеспечение, и все что угодно, да, и возможности зарабатывать. Вот. А когда создаются условия, при которых люди, так сказать, за километр обходят, так сказать, консульство твоего государства.
На всякий случай.
Да, на всякий случай, да, чтобы, в общем, не попасть под раздачу. Вот. То, ну, что в этом хорошего? Понимаете? Тем более, повторю, совершенно понятно, что в самых разных сферах, и об этом постоянно говорится, да, мы сейчас хвастались тут несколько раз, мы, ну, я имею в виду Российскую Федерацию, что у нас там самый низкий уровень безработицы. Ребята, у нас не низкий уровень безработицы, у нас чудовищная нехватка рабочих рук. Вот и все. И мы это видим на примерах вообще абсолютно из любой области, что недоучки, полупрофессионалы и все, кто угодно, занимают самые разные места, включая руководящих. Вот. Почему? Потому что нет людей. Это же проблема. Понимаете? И тут надо все-таки как-то определиться. Понимаете, у нас нехватка людей. Или у нас избыток? Потому что обычно вот такие ограничительные, запретительные барьеры, они возникают в тот момент, когда у нас, в общем, как говорится, своим людям рабочих мест не хватает. А не то, как это выглядит сейчас у нас. Ну, странно. Но, впрочем, нынешний состав Государственной Думы вызывает много вопросов у любого, так сказать, непредвзятого наблюдателя.
Ну да, но опять-таки люди-то мы знаем, где особенно сейчас нужны. Я сейчас не про гражданские специальности говорю. Да, тут вот. А главный специалист Минздрава Олег Ополчихин, если я просто приношу извинения, если неправильно прочитал его имя, так вот он тут заговорил про сверхсмертность среди мужчин в России. И оказывается, у нас 52% не доживает до 65 лет, а 81% умирает внезапно. Я вот сразу же, конечно, это так, воздух вопрос, наверное. А интересно, с чего бы это у нас так сверхсмертность выросла за последнее время? Вот. Но тем не менее. Тут, знаете, нацпроект по спасению мужчин хотят запустить. И еще говорят, что Валентина Матвиенко займется семейной и демографической политикой. Как вы думаете, у нее хорошо там все получится с этим?
Я думаю, отлично. А отчеты будут просто великолепны. Понимаете? Вопрос, сколько есть времени на подготовку этих отчетов.
А что ж надо такого сделать для того, чтобы у нас все было хорошо с семейной и демографической политикой?
Ну, слушайте.
На самом деле, не по отчетам, а на самом деле.
На самом деле, во-первых, необходимо прекратить боевые действия. Вот. Это первое. А второе, это действительно очень серьезный и длинный разговор, который невозможно. Начать и кончить в течение 5 минут. Но это серьезная смена приоритетов. Это серьезный разговор о будущем. Это серьезный разговор даже не о 21-м, а уже, наверное, о 22-м веке. Каковой может быть страна? Да? Какие у нее приоритеты? На что она рассчитывает? Вот. И только вот такая грамотная, системная, проектная политика, вот, она может дать какой-то результат. Понимаете, не лозунги, понимаете, make Russia great again, понимаете, и что-то такое. Это лозунги. Да, но, кстати,
да мы говоря, уже 25 лет грейтим, по-моему.
Да, ну,
с одним и тем же.
Да, у нас товарищ Трамп, понимаете, возможно, слезал какие-то принципы. Но надо отдать должное господину Трампу, вот, что он достаточно широкий круг людей и, скажем так, не бесталантных, да, привлекает в свою команду. И он привлекает людей, которые действительно способны что-то делать и сами, без всякого государства, иногда вопреки политике государства. Вот. Он их пытается сейчас привлечь, в том числе, к государственному управлению. И так далее. Что получится, следующий вопрос. Да? Но он последователь. Понимаете? А у нас, к сожалению, подавляющее большинство, иногда даже вполне здравых идей, понимаете, просто превращается в набор лозунгов. Вот, и на этом все заканчивается. Вот что пока, к сожалению, крайне печально.
Да, да. Я призываю наших зрителей ставить лайки. Опять-таки, не нам они нужны, а тем остальным зрителям, которые случайно как-то мимо проходят этой трансляции. Так уж работают алгоритмы Ютуба. Поставьте лайк, пожалуйста. А следующая тема, про которую начали говорить вчера, после того, как Юлия Навальная выпустила новый ролик, в котором сказала и показала, собственно, видео слежки за Навальным, в том числе на встречах с адвокатами, где была камера вмонтирована, она фактически записывала то, что Навальный писал у себя на бумаге. Ну и, конечно же, звуки. И вот Юлия Навальная вновь обратилась с призывом предоставить тем, кто имеет доступ, естественно, хоть какую-то информацию о смерти Алексея Навального. Как вы думаете, мы вообще рано или поздно узнаем, кто и как убил Навального? Или это вот просто уже вот такой крик в пустоту?
Знаете, я не готов ответить на этот вопрос. Вот совсем.
Так.
Потому что ответы я не знаю.
С заключенными вы встречались когда-то.
Да, разумеется. Ну, тут, видите, тут вот какая штука. Я не знаю почему, но есть такое вот как бы разночтение, что называется. В местах, где заключенные встречаются с адвокатами, где встречаются со священниками, докторами, да, потому что есть возможность посещения заключенных вот разными, скажем так, категориями граждан. Вот. Обычно видеонаблюдение ведется. То есть, само по себе вот видеоконтроль. Ну, потому что, опять же, теоретически может быть все, что угодно. Да? И в заключении у нас находятся люди, иногда весьма и весьма несимпатичные. Да? И способные на всякие разные нехорошие действия. Мы, собственно, вот только этим летом минимум дважды видели, да, так сказать, попытку захвата учреждений, причем с жертвами среди персонала в СИН.
Там ростовская колония, да, была.
Да, ростовская колония, Суровикинская СИЗО и так далее. Колония, простите, Суровикина. Вот. То есть, вообще, может быть все, что угодно. И поэтому существует, так сказать, система объективного контроля, потому что того же самого адвоката можно или священника можно захватить в заложник. Вот. Поэтому то, что там ведется видеоконтроль, это, мягко говоря, понятно и объяснимо. Опять же, с учетом, скажем так, режима того или иного учреждения. Вот. При этом, по правилам, там не должен записываться звук. Вот. Это правда. Вот. Я, честно говоря, кстати, до конца не разобрался, писался там звук или нет в том фрагменте, который...
Слышно было. Слышно, да, было.
Вот это является нарушением. То есть, само по себе Видеоконтроль нарушением, повторю, не является. Вот. Является тогда запись звука. Вот. Ну, пусть это будет на совести техника, скажем так, того учреждения, где это писалось. Вот. Что касается того, что мы узнаем и что мы не узнаем, понимаете, да, сегодня в колониях, в России, вот эта видеофиксация, она практически обеспечивает, ну, всю территорию, не говоря о том, что нагрудные видеорегистраторы подавляющего большинства сотрудников должны быть, которые, опять же, видео и звук как раз пишут и так далее. То есть, увидеть мы, видимо, рано или поздно это все увидим. Вот. Но достаточно ли вот таких средств объективного контроля для того, чтобы понять, что случилось? Почему, в общем-то, молодой мужчина до известного времени, да, не страдавший какими-то хроническими заболеваниями, внезапно умирает? Ну, вот достаточно ли этого? Боюсь, что, конечно, нет, если только мы не увидим там, ну, вот, прямого, скажем так, факта воздействия на человека. Вот. Во всех остальных случаях, понимаете, это будет являться только, ну, тем или иным подтверждающим фактором, но не основанием для того, чтобы делать выводы. Понимаете? Понятно, что главный вывод, он очевиден. Это международное гуманитарное право. Понимаете, человек, находящийся в условиях несвободы, полностью зависит от государства. И, соответственно, государство, которое удерживает его в этих условиях несвободы, полностью несет ответственность вне зависимости от того, что происходит. И если объективно в него развивается то или иное заболевание, значит, это не предоставление медицинской помощи. Понимаете, даже если впрямую, что называется, человека никто не бьет, не режет, не убивает. В любом случае это ответственность государства. Это либо халатность, либо некие умышленные действия и так далее. Вот это, к сожалению, в любом случае совершенно объективный факт, который мы не можем не учитывать, когда говорим о смерти в условиях несвободы абсолютно любого человека. И, в принципе, в любой стране мира.
Тогда еще уточняющий вопрос. Сразу скажите, готовы вы на него отвечать или нет, но некоторые комментаторы, например, Ольга Романова или кто-то из тех, кто действительно какое-то время назад общался с представителями силовых структур и спецслужб, иногда так шепчет: вы знаете, там есть хорошие люди. Вот есть ли там хорошие люди?
Конечно, так же, как и везде. Так же, как и везде, как абсолютно в любой системе, люди есть хорошие и плохие. Понимаете? Но я не говорю, посмотрите Каца, вот, и ответы Волкова. Да, оба, или не оба, но кто-то из них точно террорист, кто-то экстремист, кто-то иноагент, как мы все. Вот. Хорошие и плохие люди, естественно, есть везде. Понимаете? И для начала, если говорить, например, о системе ФСИН, то все же очень просто. Есть люди, которые просто не хотят работать, вот, а есть люди, которые работают. И те, кто работает, и те, кто ответственно выполняет свои обязанности, это одна категория людей. А есть те, которые, так сказать, ну, сложно сказать, по каким причинам пришли в эту систему, но судя по количеству уголовных дел, регулярно возбуждаемых на сотрудников ФСИН, это что в первую очередь? Взятки, взятки, взятки и взятки. Вот. То есть они рассматривают систему как источник заработка. Да, в городе Симферополе, мне это, можно сказать, с горьким смехом рассказывали, да, показывая новое СИЗО, СИЗО номер 2 города Симферополя, которое было построено уже после 2014 года. Говорит, вот в этом СИЗО сейчас продолжают находиться два бывших начальника управления ФСИН по Республике Крым. Почему? Ну, не потому, что там их рабочий кабинет, да, а потому, что они туда плавно переместились, вот благодаря этой стройке. Понимаете? Ну, вот как к этому относиться? Ну, вот с большой грустью и печалью. Понимаете?
Ну да, ну да. Здесь Федор нам делает правильное напоминание, потому что адвокаты Навального, как минимум три человека, сидят сейчас в не в колонии, а в СИЗО. И да, и сотрудник штаба Навального Даниэль Холодный, да и там не только они, есть еще и некоторые журналисты, которых обвиняют в сотрудничестве с движением Навального, соответственно, он напоминает, что надо бы писать им письма. Поэтому, да, здесь я только могу только присоединиться к этому пожеланию, наверное. Да, спасибо тут еще Александру и Алексею, которые уже прислали нам пожертвования, два пожертвования за эфир, уже хорошо, мне кажется. Если вы хотите нас поддержать, вот там вокруг все это сказано, как это можно сделать. Ну, не знаю, наверное, стоит также еще затронуть тему сегодняшнего решения суда в Москве, который заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову по делу о фейках в отношении российской армии. Об этом сообщили РИА Новости. Чирикова уже иноагент, в списке террористов и экстремистов, как отдельно отмечает РИА, давно живет за границей. У меня только один такой вопрос: зачем все это делать? Вот там, по-моему, уже эти папочки на нее, и не только на нее, уже там выше человеческого роста. Зачем еще и это, на ваш взгляд?
Так, ну, логика развития ситуации. Вот. Логика развития ситуации не только в отношении Евгении Чириковой, опять же, на агента, экстремиста, террориста и так далее, но и еще большого количества людей. Вот. Я вижу в этом, среди прочего, потому что она не единственная, кто заочно арестован или даже заочно приговорен, и, возможно, даже заочно отбывает уже наказание. Вот. Я вижу логику только одну. Это загрузка системы. Система напряженно работает, расследует дела, прокуратура эти дела проверяет, суд эти дела рассматривает, выносит приговоры. Все пределы. Все пределы. Вот. К сожалению, такая сфера деятельности, на которую обращала внимание нелюбимая мною советская власть в виде профилактики правонарушений, категорически забыты. Понимаете, работаем только по факту. Вот. Вот факт случился, кто-то кого-то дискредитировал, мы его расследуем. Вот. В былые времена не чурались тому, чтобы, в общем, это тогда вызывало тоже очень бурную реакцию со стороны самых разных людей. Можно, например, почитать Владимир Николаевич Войнович на этот счет. Но вот советская власть не чуралась того, чтобы выйти в том числе на прямой разговор с диссидентом и попытаться с ним как-то, скажем так, ну, вы уж поаккуратнее, а мы уж, в свою очередь, там чего-то против вас или там родных делать не будем. Вот сейчас на это времени нет. Зато есть время на расследование, на вынесение приговоров, за который, ну, пресловутый KPI, да, за профилактику мне ничего не дадут. А вот за раскрытое преступление, как его легко раскрыть? Да, вот он, гад, в Фейсбуке все написал. Ну, вот, собственно говоря, можно ничего не расследовать. Вот страница его, он сам, вот он, опять же, где-то там за рубежом, значит, можно не тратить время на допросы, очные ставки и так далее. Подшил скрины страницы, да, провел формальную лингвистическую экспертизу. И все нормально, можно отдавать в суд. Вот, вот и вся логика, понимаете?
Здесь один из наших зрителей, KQM Man, пишет: зачем писать письма адвокату Навального, если это прямой слив в конторе, ну, видимо, контактов не согласно. Написал письмо, а там тебя отследил. Как вы относитесь к этому высказыванию?
Ой, знаете, какая, к сожалению, беда давным-давно случилась. Вот и об этом как раз мы говорили с вами в самом начале упоминая дела, уголовные дела самого разного рода людей, в том числе по, мягко говоря, не очень симпатичным статьям. И не всегда не обоснованным. Но качество следствия и, собственно говоря, качество суда давным-давно у нас такое, что уже можно давным-давно ничего не подбрасывать, ничего не подкладывать. Вот можно просто написать в обвинительном заключении все, что угодно, и суд это примет. Поэтому, мне кажется, немножко наивно считать, что вот вас вычислят и разоблачат. Послушайте, если непосредственно вас надо будет вычислить, то вас, к вам просто придут, и вы все... Опять же, давным-давно исчезло понятие, что вот, чистосердечное признание царица доказательств. Да наплевать. Наплевать. Признали вы вину, не признали вы вину. У суда нет оснований не доверять сотрудникам следствия. Все. Этого достаточно. Поэтому, честное слово, при в том числе использовании современных технологий, искусственного интеллекта и биг-даты, и отслеживания социальных сетей и так далее, необходимости вот так вот следить за вами пристально, выстраивать какие-то сложно сочиненные истории там, я не знаю, с провокациями и так далее, да давно уже нет необходимости. Вот честное слово. Вот. А письма, которые все-таки являются возможностью, возможной связью с внешним миром для огромного количества людей и являются способом социальной адаптации. Потому что, вот опять же, в отличие от многих, ну, скажем так, общественных активистов, понимаете, мне неоднократно приходилось ходить в СИЗО и в исправительные учреждения для того, чтобы общаться с отнюдь не своими единомышленниками и людьми, которые там находятся, извините, справедливо, потому что совершили уголовные преступления, иногда особо тяжкие уголовные преступления. Так вот, я все время сам себе и окружающим говорю, понимаете, а какова цель общества? Зачем нам вообще все тюрьмы? Либо мы хотим, чтобы эти люди изменились и в дальнейшем получили, что называется, второй шанс, получили шанс на социальную адаптацию, получили, возможно, в том числе новую профессию, получили, так сказать, возможность не только путем участия в специальной военной операции, вот, а за счет, в общем, совершенно других действий вернуться в общество. Поэтому письма это не вчера было придумано. И не случайно государство дает эту возможность переписки, да, для людей, людей, отбывающих наказание. Потому что сохранение социальных связей, выстраивание новых социальных связей, так сказать, это шанс на то, что, простите, рецидива не будет. Извините, что я вот такими терминами заговорил. Но это принципиально важно. Вот. И огромное количество во всем мире существует самых разных таких волонтерских групп, которые вот именно путем переписки поддерживают заключенных, опять же, вне зависимости от того, политические они-то или не политические, понимаете, для того, чтобы их адаптировать, чтобы они вернулись в общество не там, где человек человеку волк, да, где выстроены какие-то для них новые, возможно, социальные связи, чтобы человеку было с кем поговорить, когда закончится его срок заключения. Понимаете? Поэтому это важнейшая часть. Это важнейшая часть, в том числе вот такой работы по социальной адаптации.
Ну да, здесь кто-то из наших зрителей задавал вопрос, о чем писать. Ну, а вы пишите обо всем. Главное, о плохом не пишите, а то один раз, я помню, говорил с Владимиром Крамурзой уже после его освобождения. Он говорит такой, меня удивило одно письмо только, когда женщина писала, как ей плохо живется. Он такой подумал, ну-ну, в тюрьму написала про то, как ей плохо.
Ну, слушайте, иногда это тоже, понимаете, иногда это тоже может быть. Это зависит уже, конечно, от человека, которому она пишет, как он будет реагировать. Но действительно, писать можно обо всем: о прочитанных книгах, о погоде, о, не знаю, каких-то своих размышлениях, о котах, собаках.
Задавайте вопросы. Да, задавайте просто вопросы, и будет ответное письмо. Это тоже интересно, конечно.
Да.
Да уж. А еще одна тема, потому что не могу ее пройти мимо. Тут петербургские журналисты вместе с комитетом здравоохранения Петербурга запутались. Они никак не могут понять, хотят петербургские власти или нет исключать аборты из системы обязательного медицинского страхования. Сначала глава комитета сказал, что городской комитет обсуждает этот вопрос, а потом выпустили опровержение. Вот нужно ли, на ваш взгляд, исключать аборты из системы вот этого вот ОМС или нет?
Слушайте, я вот тут не готов отвечать, потому что да, давайте сразу, может быть, для кого-то это покажется, скажем так, обидным и печальным, да, но я должен сказать честно и откровенно, что я, в общем, конечно, абсолютный противник абортов. Вот. И я абсолютный сторонник всяческого, скажем так, просвещения в этой области. Да? Но просто что ставить вперед, лошадь или телегу? В сегодняшней ситуации, безусловно, любое запретительное действие в этом направлении будет приводить только к росту подпольных абортариев, да, еще всяких разных, не знаю, полуподпольных, спекулятивных, наличия, не знаю, абортивных лекарств на черном рынке и так далее и тому подобное. То есть, к ничему хорошему это совершенно точно не приведет. Понимаете, вот опять же мы сегодня упоминали, что как бы сейчас регулярно раздаются, значит, демографические призывы, понимаете, с точки зрения вообще-то человеческой логики, это правильно. И государство должно, так сказать, прикладывать усилия, обеспечивать социальные гарантии для любого рождающегося гражданина. Но, к сожалению, это занимает годы. Потому что все-таки рождение ребенка, когда это ожидаемо, планово и так далее и тому подобное, это в современных условиях городской, так сказать, постиндустриальной культуры, это очень серьезный шаг. И люди к этому должны быть ответственно готовы. Понимаете, просто потому, что за это срочно вдруг дают 3 миллиона рублей. Понимаете, очередь в... Да, уже такое тут объявили, где-то там на Ямале будут, значит, если первый ребенок рожден до 30 лет, обещают местные власти выделять 3 миллиона рублей для мамы. Хорошая вещь? Хорошая, безусловно. Но если вы думаете, что вот вы сегодня объявили, а завтра выстроится очередь... Нет, уж как минимум 9 месяцев должно пройти. Ну, простите. Вот. Объективные, так сказать, биологические обстоятельства никто не отменял. Вот. Это серьезная, ответственная, комплексная работа. Вот. И всякие популистские, значит, популистско-кавалерийские наскоки о том, что мы включим, что мы выключим и так далее и тому подобное. Знаете, а существуют еще медицинские показания, существуют еще всякие разные печальные обстоятельства. Вообще все, что угодно существует. Поэтому вот как-то хотелось бы, чтобы без кавалерийских наскоков такие вещи делались, вот, а не так, как обычно.
Uh-huh. Ну, да, при этом, как мы все сейчас с вами видим, тоже мы не знаем официальной позиции России, городских властей, потому что они сами запутались, судя по
всему. Ну да, конечно, конечно.
Ну да. Здесь наши зрители проголосовали, противников у нас 31% абортов, остальные, ну, там почти 50, наверное, неверная формулировка 47. Сторонники, ну, грубо говоря, видимо, противники запрета, да, 47%, а вот оставшиеся пятая часть они не знают, ну, бывает. И последнее. Перед тем, правда, как мы перейдем к интересной последней теме, я просто напомню зрителям про важность поддержки нас. Нам, правда, это очень важно. И спасибо за то, что вы нам помогаете. Видите, уже вроде как-то мы весь год этот заканчиваем. А последнее, правда, я сейчас небольшую паузу сделаю для канала «Эхо» в приложении, потому что там у них сейчас новости будут. Надо им дать возможность перейти на них, и мы продолжим. А последняя тема очень простая. Я хотел вас попросить, если это возможно, подвести итог этого года. Я понимаю, что это очень сложно, но тем не менее. Грубо говоря, что вам дало надежду на то, что все будет хорошо в будущем? Или такой надежды нет?
Ну, надежду мне дал, конечно, не этот год. Я не готов говорить. Я думал тут, кстати говоря, надо ли в этом году подводить итоги. Пока мне кажется, еще год не закончен. Вот, еще может всякое разное произойти. Надежду дает лично мне все та же самая книжка, которую я читаю и перечитываю, и где, так сказать, есть такой, как это правильно называется, ну, в общем, Господи, помилуй, вот у меня все-таки после февральских событий периодически вылетает что-нибудь из головы. Вот.
Февральские события, я так понимаю, это когда...
Да, когда у меня случились проблемы с медициной. Вот.
После того, как вас задержали полицейские при попытке провести, извините меня, панихиду по Алексею Навальному. Это так, я просто зрителям, которые, возможно, про это не знали.
Да, и понимаете, ну вот у нас есть четкое обещание, что в конце все будет хорошо. Вот, мы уже заглядывали в этом задачнике в ответ. Вот, и там четко это сказано, и четко это обещано. И вот это дает главную надежду, вот, которую, в общем, вне зависимости от событий, которые в том или ином году произошли, вот, вселяет такую уверенность. Ну, а вообще, с определенного времени мне очень нравится выражение. Да? Любой год, в котором я остался жив, будем считать удачным. Вот, можно расширить формулировку и сказать, в котором мы остались живы.
Угу. И не разругались друг с другом, да?
В том числе, конечно, и...
Или нашли новых друзей. Или смогли поговорить с теми, чье мнение мы не разделяем. Или, извините меня, просто, как сказать, улыбнулись в какой-то момент, даже когда улыбаться не хотелось. Вот. Ну, это я так. Спасибо большое. Ну что, Григорий Михнов-Войтенко, правозащитник, был участником программы «Особое мнение». Спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
Спасибо.